Волю, основанную на васанах и ахамкаре, мы должны научиться останавливать, научиться пресекать, научиться от нее дистанцироваться. Для чего? Чтобы понять, что на самом деле это не наша воля, что она нам навязана. И хоть мы от нее зависим, но это воля прокрити, материальной энергии. Ну, например. Например, молодой человек к 16 годам чего-то хочет. И он считает, это он хочет, это его воля хочет. Но на самом деле коллективные васаны рода, нации, человечества, соединяясь с его осознаванием, вот так проявляются. Общество, культура, воспитание через него чего-то хотят, но он, ну, думает, что это он хочет, но он так чувствует. Например, девушка к 18 годам мечтает стать матерью, сделать карьеру матери. Она хочет ребенка, замуж. Это нормально считается. Но почему она так хочет? Потому что прокрити в ней хочет этого. Потому что общество, социум, культура, воспитание в ней хочет. Родовые кармы хотят. Потому что много сил заинтересованы в продолжении, в продлении всего этого. И все это называется личной волей. И личная воля хочет чего-то того, что хотят эти кармы. Поскольку есть связь сознания с этой волей, то индивид тоже хочет того же, что и хотят эти кармы. Процесс освобождения, кроме прояснения сознания, это еще отсечение своей воли от прокрити, или отсечение прокрити от своей воли. Когда мы можем наблюдать свою волю своего эго, отделять себя от нее, подчинять более высокой, например, божественной воле, или проявлять смирение, это все отсечение своей воли от воли прокрити. Уже прокрити говорит, делай так, а вы отсекаете это. Ахамкара говорит, делай так, а вы отсекаете. Но это не значит, что мы должны остаться безвольными. Воля — это сила, это энергия жизни. И здесь такой тонкий момент, что надо научиться отсекать ложную волю, отстраняться от ложной воли эго, от воли прокрити, но не утрачивать волю как божественный фактор в нас, как Ичха-Шакти. Напротив, ее следует очищать. В чем вообще механизм монашеской традиции таких вещей, как там смирение, послушание, служение? Он же не в том, чтобы поддерживать определенную самодисциплину, иерархию и прочее. Все это вторичная задача, а в том, чтобы научиться отделять себя от кармической воли и научиться чувствовать божественную волю. Божественная воля — это Ичха-Шакти в ее первозданном чистом видении. Когда она исходит из Шива-таттвы, Сада-Шива-таттвы, из высших таттв, тогда она является Ичха-Шакти. Когда она исходит, например, из 16-й таттвы, из Манаса, или из 15-й таттвы, Ахамкары, она уже перестает быть божественной волей, она становится волей конкретного «я», конкретного индивида, ограниченного кармой. И через его волю стремятся реализовать множество других воль. Например, воля родовой кармы. воля предков, воля социума, общего культурного видения социума, коллективное самосознание, то, что называют коллективный культурный эгрегор, воля различных желаний и шакти, которые пребывают в теле. Они ведь по очереди сменяют друг друга, и каждая чего-то хочет, на что-то претендует. И когда у вас доминирует земля, и одна шакти претендует на что-то и хочет, доминирует вода, другая, доминирует огонь, третья, ветер, четвертый. И в течение часа они меняют себя. И каждому элементу, и, соответственно, шакти этого элемента выделено определенное время. Например, 4 минуты только на элемент пространства каждый час. Золотое время для созерцания. Вот. Когда ум может расширяться, и ему не мешают какие-то более нижние элементы. И вот наша воля, она состоит из множества других таких воль. И все это оказывает постоянное влияние на зеркало нашего сознания. Зеркало нашего сознания, оно само по себе чисто и подобно глади спящего озера, но на него постоянно идет прессинг, непрекращающийся. Это как в океане волны, прилив-отлив, прилив-отлив. Вот если вы были у моря или у океана, постоянные волны. Только одна волна пришла, ушла следующая, следующая. Не бывает перерывов. Допустим, в Доминикане, когда я был на океане. Там постоянные волны. То есть вы там не можете купаться нормально. Там это противостояние с волнами. Непрерывно, постоянно. Через несколько лет я снова туда приехал. Мы там собирались вообще покупать землю, делать ашрам. 800 гектар среди пальм. Вот. Были разные договоренности с правительством, там общение. Я снова пошел на океан. Прошло 3 года где-то или 5, ничего не поменялось. Так же волны, ни на секунду. Вот. То есть эти 5 лет для волн ничего не значат. Каждую секунду, вот, без промежутка, не было ни одного промежутка, чтобы там штиль был, какое-то спокойствие. Допустим, пройдет еще 500 лет. И все то же самое будет. И за 500 лет ни одного промежутка не будет. Все постоянное воздействие, определенные шакти, энергия. Вот это пример, как может непрерывно, постоянно, без промежутка действовать шакти. И наши внутренние энергии и вот эти кармические воли таким же образом без промежутка действуют на зеркало нашего ума. Зеркало ума по природе чистое и спокойное, но эти энергии, эти воли без промежутка действуют. Так что мы вынуждены специально волевым усилием их останавливать. Махашанти медитация. Такой принудительный штиль делать. И то не получается, не всегда. Или принудительно останавливать их кумбакой. Потому что когда ветры остановлены, кумбака и праны апана остановлены. Немного, возможно, энергия может поступить сушумно, а вот сушумне как раз спокойно, и штиль. И это причина, почему так сложно обнаружить зеркало ума, не потому что оно так далеко, а потому что действуют постоянные энергии. И пранам – это момент остановки личной воли. Факт, каждый факт служения, послушания и смирения – это когда вы эти воли блокируете на какое-то время. Поэтому мы берем обет служения, ставя выше его своей воли. Очень важно. Потому что принцип севы служения – это улавливание в окружающем пространстве божественной воли, так как вот… Ну, мы его понимаем. И соединение с ним своей воли. И по мере практики мы можем ее улавливать все лучше и лучше. И ориентироваться на нее все больше и больше. А вот волю из низших татв, из прокрити, из эго останавливать, отбрасывать получается тоже все лучше и лучше. И тогда мы обнаруживаем, что та воля, которая была основана на нашей карме, она на самом деле это не наша воля. Вот самое важное понять, где своя воля, а где не своя. Что эта воля была воля энергии тела, воля родовой кармы, воля отпечатков, воля мирских желаний, воля ахамкары, воля предыдущего накопленного воспитания, васаны самскар, воля кармы. Но моей воли по-настоящему, что было бы мне благо, там мало было. В этом причина, почему люди страдают, они заблуждаются, следуя ложным волям в себе, считая ее своими волями. Например, человек, следуя общепринятой воле социума к потребительству, он накапливает материальное благо. Он проявляет свою волю на накопление их, на обладание, на поддержание, но счастья нет. Монашеские обеты отречения и послушания – это отрешение, отречение от этих ложных воль, или, по крайней мере, подчинение этих ложных воль более высоким волям. Вот когда мы понимаем и ценим их, то мы воспринимаем это как полноценную тапас, полноценную практику. Но когда мы не понимаем, нам кажется, это ограничение, как мою же волю, вот как-то вот. Мы думаем, что правила нас как-то ограничивают, но это все равно, что думать, что пранаяма ограничивает, что медитация Махашанти ограничивает. Ну, пранаяма, конечно, ограничивает, но ведь мы хорошо знаем, для чего мы берем эти ограничения. Чтобы был результат какой-то. Или для чего Махашанти ограничивает? Тоже, чтобы был результат какой-то. Таким же образом, служение, послушание, самоотдача – это ограничение воли эго ради результата какого-то, ради открытия божественной воли и слияния с божественной волей. Когда открывается божественная воля, то, напротив, приходит не ограничение, а приходит сватантрия, освобождение. Поэтому иногда очень полезно ограничить свою волю. Иногда очень полезно не захватываться проявлением своей воли, не находить удовлетворенность проявления своей воли, самовыражения и прочим, поскольку это может вполне идти от низших татв. А удовлетворяться отсечением этой ложной воли, находить удовлетворение в ее отсечении, при этом не впадая в апатичное безвольное состояние, а руководствуясь божественной волей, которая несет дух свободы. И жизнь садху – это всегда начало с примесями эгоистичной воли, попытка ее отсекать и попытка настраиваться на божественную волю. И постоянное такое замешательство, где какая воля нужна и какая воля важна. И когда мы привязаны и цепляемся за эгоистичную волю, то у нас при такой практике могут быть различные сложности, проблемы, даже страдания, непонимания. Но всегда в сансаре они возникают, потому что сансара — это то, что дает нам на некоторое время насладиться эгоистичной волей, а затем забирает, это уничтожает. И неизбежны страдания. Поэтому сансаре присущи всегда страдания именно потому, что наша воля, основанная на ложных мотивах и обладаниях, пресекается. Но садху – это те, кто сами ее пресекают добровольно, чтобы найти божественную волю. При этом важно понять, воля – это божественная сила, энергия ичха-шакти, санкальпа-шакти, энергия божественного намерения. Речь не идет об ее утрате. Если мы говорили и об ее утрате, ну, скажем, только держаться осознавания, ну, можно было бы и так, Некоторые действуют в традиции Бхакти особенно. Я полностью предаюсь на милость Бога. Вообще я ничего не решаю. Вот все Бог решает. А мое дело только преданность, самоотдача и осознавание. Но в философии шиваизма мы говорим о том, что через вас может действовать воля. И энергия воли, как Ичха-Шакти, не отвергается. Вопрос только какого качества? Воля, идущая от Шивы, или воля, идущая от эго, от Ахамкары? И вот божественная воля, она всегда окрыляет и не оставляет следов в виде эго, не ограничивает, а освобождает. Воля, идущая от эго, вызывает цепляние и страдания. Поэтому вы можете проверить, если где-то ваша воля не выполняется и вы страдаете, то точно она не божественная была. И если где-то она не удовлетворяется, ну, в этом небольшая проблема, туда и дорога. Не бойтесь отдавать ложную волю, не отстаивайте ее, потому что вы окажетесь на ложном пути, отстаивая ложную волю. Часто мы путаем ложную и истинную волю и пытаемся отстаивать ложную волю, вместо того, чтобы отстаивать истинную божественную волю в своем распознавании. Ложная воля, например, это «я хочу вот такие розовые тапочки, а вот желтые не хочу». А вот мне не купили розовые, а я хотел желтые, я не удовлетворен, и я в обиде. Ну, коврик, может, еще что-то, как угодно, может быть. Я считаю, что через это я могу проявлять свою сватантрию, свою свободу воли, и когда она не проявляется, я огорчен. Но на самом деле, на такие вещи можно легко закрыть глаза. Ну, если это там не что-то такое принципиальное, там, жизненно важное. Поскольку эта воля ничего не стоит, она проистекает из кармы. А вот воля связи с Божественным, вот на это нельзя закрывать глаза. Вот ее надо всегда искать. Как быть в духе, как быть в единстве, как не терять единство с Божественной волей. И пранам – это попытка отрешиться от ложной воли и найти связь с божественной волей. Ичха-шакти, как божественная воля, универсальная сила Вселенной, которая также важна, как и осознавание, и которой нам также предстоит овладевать. И когда мы читаем санкальпу, произносим санкальпу перед Хомой, Хаваном или Ягьей, мы пытаемся настроиться на божественную волю, чтобы наша воля и божественная синхронизировались. Служение — это способ настраиваться на божественную волю и становиться проводником божественной воли. При том, что это конкретные какие-то проявления волевых энергий. Постепенно божественная воля из внешней становится для нас все более внутренней, и она начинает распознаваться как собственная воля. Даже в тантрах есть такое выражение «собственная воля есть Господь». И есть такое понятие «свечхачара», то есть путь опоры на собственную волю как на божественную. Это означает, когда наша воля эгоистичная отсечена полностью, и мы полностью предались Богу, тогда волевые императивы, волевые интенции, которые рождаются в нашем сознании, перестают быть эгоистичными, они становятся проводниками Божественного. И они неотличимы от Божественного. Тогда мы становимся сосудом Божественной воли, проводником Божественной воли, а через нас вершится Божественный промысел. Так можно сказать. Но здесь на пути свичачары есть большое искушение в том смысле, что перепутав личную эгоистичную волю, исходящую от кармы, есть большой соблазн посчитать ее божественной волей и пойти за ней. Поэтому прежде чем всерьез воспринимать к практике подобную концепцию свичачары, мы должны где-то пройти полноценный период самоотдачи, полноценный путь и завершить путь самоотдачи. Буквально стереть в порошок свое эго. И вот то, что останется, чистое осознавание, преданное Богу, вот оно может воспринимать божественную волю и делать ее своей собственной. Как про святых, про которых говорят, что они являются руками и ногами Абсолюта, что они являются проводниками божественной воли. Когда мы проводники божественной воли, то наша ограниченность, наша мелочность, наша кармическая ограниченность, она подчиняется тому, что выше. Мы на это время свободны от своих ограничений. Мы начинаем действовать в поведении с абсолютных позиций. Например, миссионерство. Когда мы убираем себя в миссионерстве, мы являемся чистым сосудом, чистым проводником божественной мудрости святых. Мы ничего от себя не говорим, ни одного слова. Но мы можем проявлять дхарму. И чем лучше, чем больше мы убираем себя, тем сильнее наше миссионерское слово. И мы чувствуем, что мы подключены к резервуару, неиссякаемому источнику энергии. И это не наша энергия, а божественная энергия святых, сформированная за все поколения. Если же мы пытаемся выразить себя, если мы пытаемся что-то привнести от себя, и это что-то, оно не освобождено, то мы быстро утрачиваем это. На какое-то время будет энтузиазм. Будет даже какая-то радость, чувство полноты и эйфории. Это потому, что вы будете выражать энергию своих васан и самскар. И то, что у вас было глубоко внутри, будет проявлено наружу. И такая псевдонедвойственность установится. То, что внутри, то и снаружи. Но это на какое-то, на начальное время. Затем это все быстро иссякает. Потому что мы изначально полагались неправильно. Мы старались проводить волю, исходящую из эго. Когда же мы проводим божественную волю, действуем не от себя, это не иссякает. Никогда это не может иссякнуть. И вопрос, как действовать не от себя? Допустим, если вы проводите занятия, миссионерские лекции, проповеди, вас в этом просто не должно быть видно. Или немножко видно. Вы должны быть прозрачной средой, через которую светит свет учения святых. Вы среда, но та, которая не преломляет, не искажает и не окрашивает, а наоборот, наводит резкость, наводит ясность. Прозрачная среда. Когда вы как прозрачная среда, тогда богиня Сарасвати танцует на вашем языке. Тогда учение транслируется через вас. Тогда все святые и боги через ваши каналы проявляются. Если же вы непрозрачная среда и проводите что-то от себя, через некоторое время вы почувствуете опустошенность, потому что ваш энергетический потенциал ограничен, он иссяк. Ваше вдохновение временно, основанное на карме, и оно иссякло. И у вас больше ничего нет. Вот говорят иногда, писатели есть, или режиссеры, вот про писателя иногда говорят, он исписался, все. То есть у него был творческий период, где он фонтанировал, выходили книги одна за другой, Он был в топах, списках лучших монстров отечественной фантастики или чего-нибудь, так? А потом говорит, все, вот этот, он уже не тот, он уже исписался. За него литературные негры пишут. Знаете, такое есть выражение, литературные негры. Это когда не человек пишет, а нанимаются люди из числа фанатов, фанфиков, форумов, которые за него пишут в его стиле. Но издательство заключает договоры с ними, с его вот этими людьми, литературными неграми, которые под его именем сами их никогда самих не напечатают. Имя у писателя ведь есть, знаменитость и слава. Но сам он исписался. Тогда нанимают таких людей, и они за него пишут, и снова выходят тома и тома и тома. Но когда люди читают, что-то там не то. Потому что уже другие писали. А у него самого творческий кризис. И вот это то же самое может быть у садху. В миссионерской работе, в любой севе, в служении. Когда он перестал быть проводником божественной воли, утратил вот эту связь, а от себя он быстро исписался. Все. И говорят, нет вдохновения, вот что-то, вот нет тяги к миссионерской работе. Наверное, это не мое там. Но это не только миссионерство, это может и в служении, где угодно. То есть потеря вдохновения – это как раз потеря, утрата связующего звена, утрата связи с божественной волей. Потому что когда такая связь есть, вдохновение всегда есть, благодать всегда есть. И секрет здесь таков, что если вы делаете служение, в служении вас не должно быть. В служении должно быть само служение. А вы проводник. Вот тогда служение будет делаться само на благодати. В проповеди вас не должно быть. Должна быть сама проповедь. Тогда она будет благодатной. Но как только появитесь вы в служении, вы начнете мешать. Вы как эго. Вы будете вставлять свои представления, ограничения своего ума. И тот поток божественного намерения и воли, который был заключен в служении, вы начнете ограничивать. В проповеди, как только вы начнете вставлять себя, вы начнете пресекать тот поток божественной воли, который был заключен как идея проповеди. И вы начнете ограничивать. И вот пранам – это убирание себя, своей воли и восприятие божественной воли. Нельзя сказать, что вы становитесь безвольными. Напротив, ваш контакт с волей настолько очищается и становится сильным, что ваша воля становится подобной алмазу. И она может осуществлять магическое оперирование в гораздо большем, чем воля обычного человека. Поэтому садху в состоянии самоотдачи и служащий божественной воле, он может делать чудеса. Не в смысле творить из камней золото, а чудеса в более таком смысле. В эффективности, в проявлении служения, в реализации санкальпа, в реализации намерения. Потому что неэгоистичное действие может привлекать гораздо больше энергии, чем эгоистичное. Неэгоистичная воля может привлекать гораздо больше сатвы, энергии благодати, чем эгоистичная. И напротив, когда наша эгоистичная воля начинает проявляться где угодно, в служении, в проповеди, в обучении, во взаимоотношениях, тогда начинает активироваться карма. Связь с божественной волей обрывается и начинается просто проявление кармы. Но на проявлении личной кармы далеко не уедешь. Ну, может быть, очень заслуженные люди могут что-то сделать. Гении, духовные Моцарты, так сказать. У кого просто вот идеальная карма, посмотреть гороскоп, там просто все настолько сложено, там ему предписано быть великим императором служения или дхармы. Может быть, такие, может быть. Но в целом 70% планет по статистике против человека. Они больше несут препятствий, чем чего-то хорошего. То есть планеты сначала больше грахи, захватчики, Вот. А во вторую очередь они что-то позитивное несут. В целом вот карма людей такова, это по анализу астрологов.